Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Мы продолжаем разговор с нашими дорогими гостями, клириком Крестовоздвиженского храма в Митине, священником Константином Кокорой и его замечательной супругой, матушкой Марией. С вами здесь Александр Ананьев и Алла Митрофанова.
Кстати говоря, Мария, вот вы сказали, ребенок старший очень любит книжки читать. Поделитесь, пожалуйста, опытом, как вам это удалось?
Это удалось нам очень легко. Во-первых, мы с супругом люди читающие, особенно супруг невероятно читающий. Человек-книга такой, знаете, у него всегда книга к руке. Книга к руке приросла.
Книжник
настоящий.
Фарисей,
да.
Но не фарисей.
Вот, да. То есть, ну, банально, собственный пример. А во-вторых, мы читали с самых-самых, ну, не с пелёнок, но почти вот, начиная с года и так далее, и так далее. То есть ребенок это впитал. И теперь, когда я рассказала нашей дочери, что бывают дети, которые не любят читать, она так смеялась, говорит: «Мам, да ты шутишь, да не может такого быть». Как бы, ну, она не поверила просто мне. Вот, вот два очень действенных, значит, способа.
Читать вместе и читать самим, чтобы ребенок видел пример. Отец Константин, тогда вопрос к вам. Вы человек, который сросся с книгой. Для вас она стала новой частью тела, судя по всему.
И за обложками книг прячетесь от семейных обязанностей и работы по дому.
Я такого предполагать не рискну. Отец Константин, как вы время и силы находите на то, чтобы читать? Сейчас, как правило, вот в этой изматывающей жизни максимум, на что может хватить, это, не знаю, там, включить что-нибудь, какую-нибудь полсерии чего-нибудь посмотреть и отрубиться. А вы читаете? Это же энергозатратно.
Ну, во-первых, у меня есть интерес. Мне кажется, все зиждется на интересе. Если тебе интересно, ты найдешь обязательно время, пускай даже, как вы сказали, там на полсериала, вот я хотя бы на полстраницы хочу найти это время. Во-вторых, я отрываю время от отдыха. В-третьих, я всегда ношу с собой книгу, и в любой момент времени, когда есть свобода, я начинаю сразу читать.
В любой непонятной ситуации.
Не могу не спросить вас, а какую книгу вы носите сейчас с собой вот на радио «Вера»?
Сейчас мы принесли две книги. Одна — «Дневники отца Александра Шмемана».
Ну, это я взяла.
Это Маша взяла, я ее просто тащил. А вторая — это «Отец Алексей Уминский. Ребенок в церкви» называется.
Как раз, кстати, как раз.
Но я читаю параллельно книг пять. И каждый раз это по какой-то необходимости, потому что я всегда говорю проповеди, всегда общаюсь с людьми, веду какие-то курсы, и мне всегда нужно быть в теме и в деле. И поэтому я вот и питаю интерес, а с другой стороны, и, ну, просто по какой-то необходимости это делаю.
Ну, вот вам и ответ, друзья, на вопрос, почему современные дети не читают. Это потому, что современные взрослые некоторые отказываются читать, и последний раз книжку видели в 11 классе. Если родители читают, дети неизбежно будут читать, и хотите вы этого или нет. А если родители сидят в телефоне весь вечер, то и дети будут неизбежно сидеть весь вечер в телефоне. Жизнь устроена очень просто. Не надо воспитывать детей, надо воспитывать самих себя. Кстати, мне тут сообщили опытные психологи, что, оказывается, само понятие воспитания детей, оно ведь молодое. Еще 100 лет назад, хорошо, 120 лет назад, детей никто не воспитывал. Не было такого «воспитать детей». Дети просто были, но никто не занимался воспитанием детей. Педагогики как таковой не было. Были вещи, которым надо научить детей. Но воспитывать детей такого не было. Это к разговору, а помните, у нас однажды был разговор о том, что там в ресурсе, не в ресурсе, раньше этих терминов тоже не было, так вот и воспитания тоже не было. Никто не воспитывал детей, у детей были ряд обязанностей, причем с возрастом этих обязанностей становилось все больше. Вариантов «хочу», «не хочу», там «я рожден не для этого», «я не рожден быть крестьянином, я хочу быть скульптором». Но не было такого разговора. «Ты родился в крестьянской семье, ты будешь крестьянином, иди убирай за коровой». Точка. Все, нет никакого обсуждения. И, может быть, вот когда мы говорим о естественном ходе вещей, может быть, это и есть естественный ход вещей, а все остальное это нам 21 век подкузьмил и портит нам жизнь с этими предрасположенностями, талантами детей, детской свободой, mm-hmm. правом сказать «да», «нет», «хочу», «не хочу», детской индивидуальностью.
Да-да-да, в основе всего этого, скажи, еще лежит потребление, чтобы последний гвоздь забить.
Ну, я вот про потребление не знаю, хотя в конечном итоге, да, все упирается в потребление. Может быть, мы слишком, вот в самом негативном смысле, умные стали во всех этих смыслах. И надо как-то проще. Вот есть обязанность. Помнишь, мы с тобой, я вспомнил, о чем я хотел сказать. Мы не так давно говорили с протоиереем Максимом Первозванским, между прочим, тоже отцом, по-моему, 9 детей у отца Максима. И он сказал, что с детьми, вообще-то, на его взгляд, разговор должен быть короткий. «Друг мой, это твой долг. Учиться и учиться хорошо. Вот сейчас это твой долг. Твое хочу, не хочу, могу, не могу, не рассматривается как вариант. Это твой долг. И вот на таком языке с детьми и надо говорить на каком-то этапе. Просто должен». Меня это тогда смутило. Не сломает ли это ребенка? Не заставит ли расти в том направлении, в котором ему расти Господь вообще не предполагал? Ну, вот он так считает. А как считаете вы?
Нет, если учиться, конечно. То есть есть базовые какие-то вещи, которых человек должен знать все вдоль и поперек. Он должен выучиться, он должен знать как этикет, он должен читать. Он должен это, потому что если он хочет стать человеком, то он обязан просто это делать. Но не только это должно стать мотивировкой, но и что-то более такое, мне кажется, глубинное. В случае отца Максима, наверное, это действенный способ. Может быть, кстати, не ко всем тоже детям он подходит, и не ко всем родителям даже. Поэтому, опять же, мы упираемся в эту пресловутую индивидуальность. То есть где-то так, где-то по-другому, а может быть сначала так, а потом по-другому, а потом опять возвращаться к тому, от чего мы сами ушли. Потому что вот, ну, сама жизнь человеческая, она настолько творческий вызов, что мы должны вот оперировать каждый день новыми какими-то способами, как мне кажется.
Ну, конечно, потому что ведь есть еще, ладно, младшая школа, есть же еще эти опасные подростки, которые могут сидеть в депрессии, которые все продевали, вот, а ему говорят, ты учиться должен, а он жить-то толком не может, а с ним вот так. Все, да, постоянно, мне кажется, главное только руку на пульсе держать.
Да, сейчас вы про подростков в переходном состоянии сказали. Это действительно ведь часто бывает, вроде как, и в систему запретов, ограничений ребенок вписывается идеально, вообще он очень удобный. И его научили тому, как не надо то, не надо это. А на выходе он абсолютно несчастен. И из-за вот этого разрыва между представлением о жизни и тем, что есть у него, и неспособностью коммуницировать с окружающим миром, у него начинаются сдвиги, психические сдвиги, приводящие к страшным последствиям. В том числе, да, и вот таким летальным исходом. И с этим что делать? То есть формально как раз, пожалуйста, все ограничения соблюдены. Да, ребенок удобный, а при этом вообще не жизнеспособен психологически, социально, ну, внутренне просто, духовно тоже он надломлен. Как это происходит вообще? Ну, то есть что в какой момент, где пошло не так? Почему это так?
Здесь нужен творческий подход, как, впрочем, и во всем. Я, знаете, что вспомнил? Была история про одного московского священника, уважаемого протоиерея, у которого был сын-подросток, и к стыду своего отца он увлекался музыкой, примерской, богомерзкой музыкой известной группы, в песнях которых были всякие матерные слова нехорошие. Много-много матерных нехороших слов. Так вместо того, чтобы своему сыну-подростку, этому батюшке, взять и сказать: «Сын, я запрещаю тебе всем своим родительским авторитетом слушать музыку эту твою богомерзкую», он сказал тогда следующее: «Дай-ка мне эту кассетку, сынок, я тоже буду в машине слушать». Тогда кассеты были. И реально ездил с сыном и включал эту кассету с этой ужасной музыкой, и еще погромче, еще и кивал, и подпевал. И сын в конечном итоге не выдержал и сказал: «Пап, я так больше не могу. Прекрати, пожалуйста, прекрати. Это ужасно». И больше сам не слушал, и папа не слушал. Это вот вместо это того, чтобы, да, запретить. Замечательная история. Вот, да, 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 она мне очень нравится. В этом отношении, наверное, это также работает и там с интернетом. и с там, компьютерными играми. Я не знаю, может быть, можно найти какой-то способ не запретить вот так напрямую, но объяснить, ну, как это выглядит со стороны и к чему это может привести. Наверное, вот отчасти вы, ну, у вас просто еще детки маленькие. Вот пока еще вы не столкнулись с критическим мышлением подростка, когда он все ставит под сомнение, в первую очередь авторитет родителей. Это неизбежный этап роста и развития человека. Да, отец Константин?
Да, я хотел сказать, у меня был такой пример, когда я вел как раз у подростков курсы, и в какой-то момент стал общаться с одной из девушек, причем встречались мы один на один, и она меня всегда провоцировала. Провоцировала тем, что говорила, вот как в храме плохо, вот как мне не хочется молиться. И в какой-то момент я просто понял, что она это говорит лишь для формы. На самом деле все не так плохо, то есть не настолько ужасно. Мы как дошли до темы суицидов. Она говорит, знаете, я вот, она из многодетной семьи, церковной многодетной семьи. Она говорит, я вот порежу себе вены. Я говорю, слушай, ну зачем, ты же там в следующий раз, я вот из окна выкинусь. И поскольку она привела столько вот таких примеров, я думаю, ну так, надо прям сделать вот отдельное занятие, посвященное этой теме. Я собрал всех подростков, значит, прочитал все, что можно по криминалистике, на тему душепопечения по поводу суицидов. Ну, в общем, все темы с психологической точки зрения, с других каких-то. И просто им выдал все на гора в течение 2 часов. После этих 2 часов была вот такая прям гробовая тишина. Я говорю, вы все поняли? Да. Вот больше девочка вообще как никогда не подходила насчет вот этих вопросов суицида. Почему? Потому что я писал, что все, что будет с их родителями, с ней самой, с ее душой после того, как она это сделает. Что будет, если не получится так уйти из жизни, потому что многие суициды не заканчиваются, как хотелось бы тем, кто себя убивает. Что будет, значит, вообще, вот, так скажем, с их семьей, не только с родителями, что будет с родом и так далее. И вот эти все вещи, они потом оказались для них вот именно в таком свете, в каком они на самом деле есть. И поэтому стоит, может быть, и проговаривать даже, к чему это приведет. Будет вот так, так и так. Абсолютно точно, в 100% случаев будет именно вот так, а не по-другому. И поэтому, конечно, мне кажется, в любом, так скажем, нетрадиционном поведении подростков кроется некий вызов вот какой-то системе, которую, может быть, мы им предложили, какой-то действительности, с которой они еще не могут совладать, и поэтому они хотят быть вот какими-то другими, нежели какими мы хотим их видеть. И поэтому стоит каждый раз, мне кажется, идти хотя бы чуть-чуть навстречу и пытаться примерить к себе вот эти их правила, потому что мы себя, кстати, очень быстро забываем. Я когда с родителями общаюсь, они мне жалуются на своих детей: «Батюшка, наверное, она бесноватая». Я говорю, почему? «Ну, она что-то в храм вообще не ходит давно». «Батюшка, наверное, он стал сатанистом». «Почему? Ну, он крест с себя уже снял там». Я говорю, вы когда вот сами стали ходить в храм? Ну, вот совсем там недавно, например, или 10 лет назад, но при этом это только 10 лет. То есть 30 лет вы вообще не ходили в храм, вы проходили постоянно мимо, а может быть, даже крестик не носили. Но при этом мы сгущаем краски именно тогда, когда нам вот религиозная система наша подсказывает, что здесь что-то, да, красный свет, все сюда вот не ходи, это не слушай, там не смотри, с тем не общайся и так далее. Но, конечно, все это, может быть, с опытом только приходит. Мне просто повезло, я в 17 лет пришел в храм.
Мне повезло еще больше. Я в храм пришел в 40 лет. И абсолютно осознанно буквально прибежал, ухватившись за ручку тяжелой двери храма, как за спасательный круг, буквально. Последнюю возможность спастись.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, священник Константин Кокора, его супруга матушка Мария, мама 2 детей, и, что важно, директор воскресной школы Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
И вопрос к матушке. Вот директор воскресной школы. У вас в школе есть такая доска, пробковая, а на доске такая бумажка в красной рамке. А на этой бумажке написано: «Ученикам воскресной школы запрещается». И там список запретов того, что запрещается ученикам воскресной школы.
Вы знаете, как раз-таки пробковой доски пока нет. У нас новое здание, у нас еще ни одной доски толком нету. Вот, поэтому ничего не висит. Но не планируется введение таких листков. Единственный листок запретный, который все-таки, я думаю, повесить, это то, что телефоны на уроках нельзя, и на переменах желательно тоже, потому что старшая группа выходит и на переменах друг с дружкой играет вот в эти стрелялки в телефоне. Это выглядит совершенно ужасающе. Я ругаюсь и говорю, бери сейчас же. Вот. И я, конечно, с родителями буду это обсуждать. Вот такой, наверное, будет. Все остальное нет.
В ряде московских общеобразовательных школ, если я правильно понял, по крайней мере, я услышал, собираются вводить примерно то же самое, что в японских, европейских и американских школах. Специальные ящички, такие типа сейфов или с решетчиками, где каждый ученик будет убирать свой мобильный телефон. Но они же хитрые все жуки. Они же будут приносить по два телефона. Второй, третий будут приносить. Да. Да, будут отдавать какой-нибудь старой бабушке, на свой будут это, на переменах в стрелялки играть. С ними же это. Это запрет или это рекомендация у вас?
Вы знаете, дети рекомендации обычно не очень понимают.
А, запреты они понимают.
Да и взрослые-то не понимают рекомендации.
Да, я знаю двух взрослых, которым была запрещена одна вещь вообще.
А, да, я помню таких. Нет, смотрите, вот был у меня урок, как раз-таки сейчас год начался недавно, и я у старших первый раз вела. Вот, я так вижу, что им трудно, вот у них в кармане он лежит, и у них прям руки вот дрожат все время. Говорю, что у вас там такое? И я говорю, ребят, давайте вы их сдадите. Они даже сами, по-моему, предложили. Давайте мы отдадим, нам проще будет. Они сдали и как-то выдохнули. Вот правда, им самим так легче.
Есть, кстати, и прекрасная игра для современных молодых взрослых, которые собираются в ресторанах большой компании. Альчика, помните, не рассказывал.
Кто первым перевернет, посмотрит в телефон, тот платит за всех.
Все телефоны кладутся в центр стола, вот так вот, и первые, кто возьмет в руки свой телефон, за всех платит.
Здорово.
Прекрасная игра, да. Вот. Ну, это к разговору о том, что это действительно непросто. Почему я об этом заговорил? Запреты в жизни ребенка, на мой взгляд, не работают. По одной простой причине. Я неспроста вот тут сделал легкий, элегантный намек на евангельскую историю ветхозаветную об Адаме и Еве. Вот живет ребенок, живет, а потом ты ему возьми да скажи, ребенок, вот делай все, что хочешь, но я запрещаю тебе идти на второй этаж в дальнюю комнату. Знаете, что случится в следующую же минуту?
Да.
Ребенок понесется туда, в эту маленькую дальнюю комнату. Там, конечно же, призрак дедушки и большие проблемы для ребенка.
Во все комнаты входи, сказал синяя борода своей жене, но только вот эту не открывай никогда.
Ты сейчас мужа поправил, я правильно? Я же запрещал тебе мужа поправлять вообще. При любых обстоятельствах. Вот видите, не работают запреты. Более того, они провоцируют на то, чтобы нарушить этот запрет. В этой связи, может быть, не имеет смысла запрещать ребенку вообще ничего. А вот как вот этот замечательный протоиерей из этой московской истории. Не запрещать слушать, а извернуться как-то, изобрести способ такой вот показать, что, ну, нелепо это. Или, о, есть же еще прекрасный способ, такой очаровательный, родительский шантаж, к которому часто мамы прибегают. «Ой, как я это люблю!» в больших кавычках. «Сынок, ты, конечно, можешь продолжать это делать, но ты даже не представляешь, как мамино сердце плачет каждый раз, когда ты включаешь этот канал». Ну, это ж неправильно. Нет, судя по лицу отца Константина, правильно.
Нет, ну, может быть, это шантаж, а с другой стороны, это некая отдача вот этой свободы, но при этом ты говоришь, что будет. Ну, как мы сейчас вспомнили про это дерево. Во-первых, ну, не факт, что Господь сразу им сказал «не есть». То есть они доросли до какого-то, так скажем, возраста, когда они уже могли отвечать за свои поступки. И тогда он им говорит, что вот, вот это вот не стоит делать. А во-вторых, с детьми, вот смотря какого возраста действуют или не действуют запреты, потому что часто мы слишком много уделяем внимания тому, что вот ребенку что-то рассказать, показать. У меня был просто случай зимой. Моих детей там один мальчик обидел, и я говорю, а почему вы ко мне не подошли? Говорит, ну ты был занят. То есть у них такое впечатление, что я постоянно занят. Я говорю, я не был занят. Я говорю, просто смотрел как бы со стороны, говорю, я думал, все-таки подойдете. Я начинаю им читать какую-то лекцию по поводу того, что вы должны подходить, делитесь своими там страхами, своими. Потом спрашиваю своего ребенка, говорю, а ты, говорю, услышал меня, сыну? Он такой, да. Говорит, папа, можно вот я машинку? Говорю, о чем я сказал? Я говорю, то есть ты, говорю, ничего из-за этого не услышал? Он такой, ну, нет, ничего я не понял. Дочь спросила, она говорит, да, я все поняла. То есть какие-то вещи, да, нет. Хорошо, плохо, холодно, горячо. Они действуют до определенного возраста. Потом, конечно, нужен вот этот диалог. Но запреты, я не думаю, что они действуют. Мне кажется, они действуют.
Замечательный запрет, тут вспомнила в кавычках. У кого-то в соцсетях подсмотрела такую картинку-мотиватор. Предложила сыну побриться на лысо или покрасить волосы в зеленый цвет. По своей инициативе мальчик пошел в парикмахерскую, аккуратно подстригся, теперь ходит стриженный и причесанный.
Да.
Вот. Ну, то есть от противного, да? То есть вот этот вот дух протеста. То есть, ну, здесь, я не знаю, понятно, это юмор, но мне кажется, юмору тоже должно быть место в жизни.
Тоже должно быть место, конечно. Но просто вот если у нас сейчас, как мы говорили, век осознанности, и мы хотим воспитать осознанных людей, я вообще вижу все запреты даже с маленькими детьми, с кучей оговорок и на их им доступном языке объяснение, чтобы он понимал хоть как-то, почему я это запрещаю, что я это не с потолка беру, потому что я такой, значит, варвар и вассал моего вассала. Вот, то есть я такой доминирую, властвую, унижаю. Нет, потому что я его люблю, и я это всеми доступными для моего красноречия средствами ему пытаюсь донести. И это работает. Ну, пока
он хочет еще динозавра, еще вот это, и вот это я хочу, и вот это. Я говорю, ну мы же с тобой условились, что до дня рождения ты у нас ничего не просишь. Ну да, но зачем ты мне об этом напомни? Теперь я буду грустить из-за этого. Мама, можно все-таки что-нибудь купить?
Да-да-да.
Папа же сказал нет. Мам, ну вот я же пойду зубы лечить, мне тяжело это переживать. Может быть, там все-таки как-то.
Манипуляции чистой воды. И что вы с этим делаете? Ведетесь или.
Нет.
Ну, мы договариваемся, что если мы решили, то вот нет. Он,
ну, кстати,
так трогательно плачет.
Он чувствует.
Дети же очень чувствуют, где можно продавить, а где нет. И, конечно, если он и так, и сяко мы не продавливаемся, у него вырастает.
Но при этом не просто нельзя, а я ему апеллирую к опыту. У тебя только что появился скорпион.
И там.
Только что тебе купили саи и кинжал.
Да.
Недавно ты вдруг обнаружил там забытого какого-то динозавра. То есть у тебя есть много игрушек, ты просто, ну, ими не играешь. Поэтому всегда есть решение какой-то проблемы. Пускай даже с помощью запрета, но запрета такого рационального.
Договориться и объяснить.
Да, да.
Объяснить и договориться.
По поводу договориться и объяснить, я вспоминаю мой любимый диалог из семьи моих родственников с мальчиком, по-моему, младшие классы, которому надо было пойти сделать прививку, а он спокойно отказывался, словом, я не пойду. Я не пойду. Вы не слышите? Я не пойду. Я не пойду, я буду орать. Ну что, мама вздохнула, говорит, хорошо, если ты пойдешь, я дам тебе на карманные расходы 1000 рублей, понимаешь? Помолчал и дал ответ, который можно выбить просто большими буквами на красном мраморе и повесить на входе в школу. 1500, сказал мальчик, и орать буду мало.
Вот это да.
Это круто.
Это очень хороший так диалог. У нас с Аллой Сергеевной в доме есть 3 запрета, озвучивать их не буду. Но один из них можно. Это не открывать дверь никому, если меня нет дома. Кто бы ни звонил в дверь, никто, просто нет. Ну, все может быть. Ты не открываешь дверь, если меня нет дома. Все, не подходишь, не открываешь. Это просто правило безопасности. Вот. Мы, если она открывает, я, конечно, бью, наказываю. Ну что ж делать?
Она знала.
Да. Есть еще 2 запрета, которые озвучивать не буду. Если в вашей семье, дорогой отец Константин, не спрашиваю, может быть, какие, но запреты, которые существуют между родителями.
Гласные, то есть мы договорились о них?
Ну, о которых все знают. Может быть, вы о них не договорились.
Именно между нами детей не касаются?
Да, между вами.
Надо подумать.
Судя по всему, нет.
Мне тоже кажется, нет.
Запреты? Да нет.
А в отношении детей в таком случае?
Но.
Есть не выяснять отношения при детях. Ага. Но это не запрет, а правило.
Это
скорее,
правило, да.
Ну, запрет ругаться при детях. Хорошо, ссориться там как-то при них. Да. А, и запрет, наверное, критиковать друг друга при детях.
Угу.
Папа сказал одно, мама такая, нет, будет по-другому.
Ну, это то же самое, наверное.
Ну, это да,
да, ссориться и выяснять
вот
отношения. Да, да,
да.
Угу. Значит, нету.
Нет, вот, кстати, вот этот вот запрет, но это как раз то, о чем я говорю. Мы запрещаем друг другу, я тебе запрещаю, ты мне, да?
Mm-hmm.
Вот это очень хорошее правило. Это очень хорошее правило. У меня знакомая в семье, у них тоже есть правило, оно, правда, не запрет. Если мы хотим с тобой поругаться, если мы чувствуем, что речь идет уже, мы подходим к какому-то скандалу, мы пойдем ругаться, но в кафе. Мы просто дома не ругаемся. Не потому, что там дети, у них, по-моему, детей нету. Вот, мы просто будем ругаться там. Выносим, так сказать, весь ссор из избы, вот там мы поругаемся, а потом вернемся уже домой.
Ну, в том плане ссор из избы, чтобы вот в дом, чтобы пространство дома не ассоциировалось с какими-то сложными словами, диалогами. И при этом, когда оба понимают, вот мы домой вернемся, уже мы будем в другом состоянии. Своего рода тоже такое программирование, в хорошем смысле этого слова. Но вот смотрите, между вами, по большому счету, нет каких-то договоренностей о запретах. В отношении детей какие-то запреты, которые вы изначально проговариваете с ними вот, в обязательном порядке. То есть вот у них нет игровых приставок, это же не запрет.
Их просто нет.
Их просто нет.
Нету.
Да.
Да.
Запрет, ну что, драться.
Драться.
Драться, да, не открывать дверь.
Ну, тоже, кстати, это тоже то, что связано с безопасностью. И драка, и дверь, да, да.
В английском языке есть слово curfew, ну, что-то вроде комендантского часа, время, после, до которого надо прийти домой, но у вас еще возраст.
У нас еще возраст другой, да.
И потом в большом городе, наверное, все-таки детей одних до 45 лет отпускать все-таки из дома не стоит, пока в сопровождении родителей. А последний вопрос очень короткий. Наказание, да или нет? Доказываете или нет?
Ну, если это считать наказанием, то наказываем.
Что это?
Мы говорим о том, что они получат что-то, что планировалось, может быть, получить, если они поступили не так, как было необходимо или как мы условились.
Ну, это шантаж.
Нет, это наказание в смысле не лишение чего-то рядового, а лишение каких-то...
Изрядных там, вещей.
Как это? Призов, да? Там, не знаю, вкусняшек,
бонусов.
Это не вариант, в ближайшую неделю не получишь еду?
Нет. Ты получишь еду, но не получишь там... Что ты хотел
бы?
Ну, или,
например, вот любит она, не знаю, играть в куколки. Вот поссорилась с братом еще и подрались, все. Вот какое-то время ты не играешь в куколки. Для нее вот это вот такое прям, да.
Наказание. Но при этом мы опять же объясняем. То есть я говорю, я же предупреждал, я же вам говорил. То есть я пытался как-то вот вас привести в чувство. Если вы отказываетесь, ну, придется вот так делать. Куда-то не пойдем. Бывает, выходим. Ведут себя полностью неадекватно. Я говорю, слушайте, ну мне сейчас придется идти обратно.
И приходят, и приходят, да.
И приходят.
И приходят.
Через
а что делать?
Минут пришли,
да? Через 5 минут. Я говорю, я больше гулять не буду. Говорю,
а как это, к чему это ведет? Они не затаивают обиду, не расстраиваются? Или делают правильные выводы?
Я стараюсь с ними вот так говорить, например, даже Лиза ложится, я к ней подхожу, говорю, Лиз, я вот сегодня поступил именно вот так и так, не потому, что я тебя не люблю, а именно потому, что я тебя люблю, не хочу, чтобы ты себя на людях так вела, потому что это выглядит совершенно неадекватно. И поэтому она говорит, пап, я все понимаю. Я говорю, ну ты же понимаешь, что я правильно поступил? Понимаю, все, мы миримся. Но я стараюсь наладить такие отношения, чтобы был какой-то отклик, чтобы не в одну сторону я только нарвучаю, говорю, почему я так поступил. То есть, если он недоволен, я говорю, ты мне скажи, если я не прав или что-то тебе не понравилось. Где-то я перегибаю когда палку, я сам подхожу, прошу прощения и говорю, да, вот здесь я сам реально виноват.
Если дети в современных семьях хотят, чтобы родители от них отстали, они выработали ужасную фразу, оцепанули ее от взрослых.
Я тебя услышу.
Да, которую я терпеть не могу просто. Ужасно. Есть семьи, где эта фраза просто запрещена. Там, ты должна, ты должна... Пап, я тебя услышал. И ты уже готов сделать что-нибудь с этим ребятом. Я тебя услышала.
Принято.
Огромное удовольствие пообщаться с вами, дорогие отец Константин и матушка Мария. Спасибо вам за вот этот... абсолютно свободный, без запретов, табу и границ разговор обо всем на свете сразу. из разговора с вами я, ну, если не понял, то почувствовал одну простую вещь. Все, что происходит у вас, и то, что должно происходить у каждого в семье, должно быть легко, спокойно, не без ссор, не без проблем, не без слез, не без скандалов и драк куклами. Мы тоже с Аллой Сергеевной, вот иногда у нас есть второй запрет куклами после шести не драться.
Тяжелыми куклами.
Да, да, да. Вот. Но все равно...
Надо хоть это записать, Дима, я то забуду, что у нас запреты есть.
Да. А, но все равно все как-то легко, естественно и по большой-большой любви. И как-то очень красиво, знаете, вот красиво. Вас не только приятно слушать, но и на вас приятно смотреть. Спасибо вам большое, Матушка Мария, отец Константин.
Вам спасибо большое вам. За удивительно приятное общение.
Клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, священник Константин Кокора и его супруга Матушка Мария были сегодня в гостях. С вами была Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
Вернуться к нашему разговору можно на нашем сайте radiovera.ru.
Семейный час на радио «Вера».